Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин. Я думаю, что не только все мои мысли, но и внимание большинства наших слушателей прикованы к трагедии, которая сегодня разворачивается на Украине. И многие спрашивали, а почему патриарх святейший молчит, почему церковь молчит? А церковь не молчит, дорогие братья и сестры, служится молебны, постоянно призывают к миру. А сегодня и святейший патриарх Кирилл обратился к полноте Русской Православной Церкви в связи с междоусобной бранью на Украине. Кстати, в наступивший день церковный, 18 июня, совершается празднование в честь Игоревской иконы Пресвятой Богородицы. И я напомню всем, что перед этой иконой молился святой князь Игорь, мученик, растерзанный толпой во время междоусобной брани, которая тогда разворачивалась на просторах Киевской Руси. Он всего 2 недели был на престоле киевском. Народ, очень киевляне, очень не любили его брата, бывшего великого князя Всеволода. Они Ольговичи были и призвали Мстиславичей. Были разбиты дружины Игоря, его сторонников. Он скрылся в городе, был арестован, посажен в поруб. И когда тяжело заболел, то попросил разрешения принять монашество. Думали, что он умрет, разрешили. Он принял монашество, был в одном из киевских монастырей иноком, смиренным иноком. Он уже не претендовал на власть, но толпа, возмущенная подстрекателями, вытащила его из храма. Князь Изяслав Мстиславич пытался, его не пустили, пытался спасти, но брат его Владимир тоже пытался спасти князя Игоря, но толпа, набросившись, убила князя инока. Когда его из храма вытаскивали, он молился перед иконой Пресвятой Богородицы. Эта икона именуется с тех пор Игоревская. Вот князь-мученик, инок, пал жертвой злобы в междоусобной брани. И, конечно, когда мы видели беснующуюся толпу у посольства российского недавно, на днях, то, конечно же, вспоминая, что именно эта злоба, ненависть, она и приводит к трагедиям. И вот святейший патриарх обращается ко всей полноте нашей церкви и ко всем народам исторической Руси. Вот послушайте, да, нам говорят, что мы разные уже страны, разные государства. Нет, это единая историческая русская земля, русский мир. И говорит святейший, что не может быть для нас сегодня ничего более важного и близкого к сердцу, чем продолжающееся братоубийство, которая полыхает на территории Украины, унося все новые жизни. И патриарх отвечает на вопрос о том, что происходит сегодня в Донецкой и Луганских областях и как следует относиться к происходящим членам нашей Святой Церкви. И говорит святейший, что в южных пределах исторической Руси разгорелась ныне междоусобная брань. Результаты кровавого конфликта ужасают. Уже не сотни, как было зимой в Киеве, а многие-многие сотни погибших, тысячи раненых и оставших без крова. Лишь дьявол может праздновать победу, когда в сече сталкиваются братья, уничтожая друг друга, нанося увечья, ослабляя жизненные силы народа. И, конечно, говорит святейший, Русская Православная Церковь, церковь духовно неделимой Руси, не может разделять единый народ Божий по политическому, национальному, социальному или любому другому признаку. И святейший патриарх в своем обращении также напоминает нам, что междоусобные брани не раз случались в нашей истории. Именно они привели к ослаблению Киевской Руси и падению разобщенных княжеств под натиском Батыя, к страшному смутному времени. И говорит святейший, что уроки истории показывают, что междоусобная брань всегда порождает угрозу покорения Отечества внешними силами. И мы понимаем, что эта угроза сегодня не только над Украиной нависает. Потеря суверенитета народа напоминает святейший патриарх. Суверенитета, который выражается в возможности и способности устраивать свою жизнь на основе тех нравственных, духовных и культурных ценностей, что были вместе с божественной благодатью восприняты нашими предками в Киевской купели крещения Руси. Нам говорят, что и там православные с той стороны сражаются. Но вспомним расстрелянный храм преподобного Серафима Саровского. Могли бы православные направлять залпы минометов или орудий своих на православный храм, где не было никаких ополченцев рядом. Да. Ну и вот святейший патриарх обращается ко всем, от кого зависит принятие решения немедленно остановить кровопролитие, вступить в реальные переговоры для установления мира и справедливости. В междоусобной брани не может быть победителей. А нам напоминает святейший патриарх, что у церкви ее оружие, ее щит, молитва и Слово Божие призывает всех чад Русской Православной Церкви к усиленной молитве, к сугубому хранению начавшегося поста святых апостолов и особый призыв к монашеским обителям. Просит, чтобы молились так, как молились в страшные времена потрясения наши благочестивые предки, напоминает святейший патриарх о Антонии Феодосии Киево-Печерском и о том, как молился о прекращении ненавистной розни мира сего преподобный Сергий Радонежский, патриарх Тихон, священномученик Владимир. Ну вот, дорогие братья и сестры, какое обращение святейшего прозвучало сегодня ко всем чадам, ко всей полноте Русской Православной Церкви. Но я думаю, что призыв к сугубой молитве будет услышан верными чадами Русской Православной Церкви. Но думаю, что теми, кто возглавляет сейчас карательную операцию и терроризирует, убивает народ на юго-востоке Украины, в Донецке, в Луганске, в Славянске, в Краматорске, этот призыв услышан не будет. Что бы они ни говорили, никогда нельзя поверить, что эти люди считают себя чадами Русской Православной Церкви. Я сегодня говорил с человеком, это раб Божий Анатолий, который, вы услышите в записи, мы по телефону записали его обращение к слушателям радио «Радонеж» с благодарностью от жителей Краматорска, от жителей Славянска. Наша помощь пришла, есть даже ролик о том, как помощь пришла в эти осажденные города. И хочу от его имени, вы услышите его в эфире сегодня, завтра, наверное, или послезавтра. Жители осажденных городов благодарят слушателей радио «Радонеж», которые собрали не только медикаменты, перевязочные средства, хирургические полевые наборы, лекарства, но и оказали помощь людям духовную. Оказывается, наши слушатели вкладывали в эти собранные медикаменты, собранную гуманитарную помощь, вкладывали свои письма со словами поддержки. И вот это очень тронуло жителей осажденных городов. Благодарю вас, дорогие братья и сестры. И еще раз напомню, мы говорили сегодня с Анатолием. Вновь собирается помощь, хотя тяжело туда все перевозить, но доходит до Краматорска, Славянска. Я телефон его напомню. 8-903-197-54-10. С риском для жизни люди вывозят оттуда детей. А какая обстановка в Славянске и Краматорске сейчас, да и в Луганске, но особенно под удар, главный удар направлен сейчас на Славянск, вы знаете об этом. И Краматорск находится под артиллерийским обстрелом, гибнут каждый день, уже счет пошел каждый день на десятки погибших мирных жителей. Не только ополченцы, гибнут мирные жители. И вот с огромным трудом удается оттуда вывозить детей. Анатолий тоже об этом говорил. И вы знаете, эти террористы пытаются детей остановить, не пустить. Автобусы, которые вывозят, то обстрел начинают, то на блокпостах задерживают. Сегодня Анатолий попросил, чтобы детское питание, кто может, приносили. Детское питание приносили, памперсы, потому что воды нет. Вы знаете, отрезали Славянск и Краматорск это сознательно сделано. Там гуманитарная катастрофа сознательно не провоцируется, а устраивается. Потому что бригады высылают ремонтные, их бомбят, обстреливают. Но об этом мы поговорим, дорогие братья и сестры, сегодня. А я хотел бы попросить всех помолиться о погибших в эти дни. И сегодня гибнут люди в Славянске и Краматорске, и о погибшем рабе Божьем Игоре. Пришла информация, что погиб Игорь Корнелюк, корреспондент телеканала «Россия» ВГТРК, а звукорежиссер Антон Волошин числится сейчас пропавшим без вести. Они попали под обстрел. Игорю Корнелюку 37 лет было, он 12 лет работает в компании ВГТРК. И что интересно, ведь родился он в Запорожье, оказывается, то есть в то время, когда мы еще были единой страной. И разве могли его родители подумать, что в родных местах, ведь от Запорожья это тоже юго-восток Украины, до тоже та же Новороссия, до Луганска, Славянска, Краматорск, там считанные часы езды, и сын погиб на, можно сказать, на своей малой родине, Игорь Корнелюк. И помолимся о рабе Божьем Антоне Волошине. Не знаем, жив он или нет, числится пока пропавшим без вести. Мы знаем, что это не первый случай, когда гибнут журналисты. И мы знаем, что нынешние эти каратели, они только недавно отпустили из плена двух парней-журналистов телеканала «Звезда». За неделю вторая группа съемочная телеканала «Звезда» попадала в плен этим фашистам. А как их еще назвать? Правый сектор, всех прочим. Ну и прошу молитв о всех погибших в эти дни. Мы знаем, что была недавно похоронена погибшая на своем посту. Она только закончила 12 часов дежурства. Медсестра Татьяна Майкова. Муж ей был тяжело ранен. Так что молимся о всех погибших, новоприставленном Игоре, новоприставленной Татьяне, о всех убитых ополченцах, мирных жителях, имен которых мы с вами сейчас не знаем, все перечислить не можем. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Спаси, Господи, Георгий.
Да, Георгий.
Спас всех нас. Преодоление тяжелейших обстоятельств, которые сложились для всей Руси православной. Это не мое мнение, это мнение многих православных людей. И как мы не уважаем слово и покоряемся ему слово представителя нашей церкви, святейшего патриарха, я бы сказал, что это не междоусобица, это поход зверя на православие. Я с самого начала событий в общении с людьми, которые там ряд русские люди погибают, это поход зверя. Подтверждение этим словам можно найти в недавнем сообщении главы украинского СБУ Наливайченко, который озвучил это прямое свое отношение к православию, как к фундаментализму, с которым надо бороться силой оружия. Спаси, Господи,
вас. Спаси, Господи, Георгий, да. Благодарю вас за ваши слова, потому что это знаменательное заявление. Представляете, братья и сестры, глава СБУ, никто не скрывает, что он, в общем-то, не просто ставленник, а американский агент, было дело заведено при Януковиче. Ну, там ЦРУ целый этаж занимает в здании СБУ, агента ЦРУ. И вот он говорит, что самая страшная опасность – это вот православный национализм, представляете, православный фундаментализм. Но они, в общем-то, не скрывают, что ведут войну с православием. Кстати, мы уже говорили об этом, о том, что обстрелы храма на Троицу. Но об этом все говорит. Вспомним, когда началась эта карательная операция, когда они ее объявили фашисты. На вход Господень в Иерусалим, вербное воскресенье. А первая жертва палачей. Вероломно расстрелянные на блокпосту Славянска мирные жители, они безоружные были. В ночь светлого Христового воскресения, представляете, в пасхальную ночь подъехали и расстреляли. Ну, кто это мог сделать? Только сатанисты. А вспомним убитого священника отца Павла. Вспомним сожженную палатку-часовню на Куликовом поле в Одессе. При этом растоптаны были и поруганы иконы. И таких свидетельств очень много. Причем объяснить это можно вроде бы тем, что во главе киевской хунты стоят враги церкви православной, униаты, сектанты. Но вы знаете, это расстрелы храмов, это вот показатель. Вот расстрелянный храм недавно преподобного Серафима Саровского, а до этого снаряд попал на праздник Святой Троицы, ударили по храму в Славянске. А там, скажу вам, корректировщики с горы Карачун, очень хорошо все видно. Понимаете, можно, конечно, списать это на неумелые действия артиллерийского расчета, либо корректировщика, но, похоже, они пытаются сказать, мы вас везде достанем. И в храме, ведь они бьют, посмотрите, расстрелянные роддома, детские садики, школы, больницы. Видите, все, что происходит, это действительно пришли сатанисты. Георгий, я с вами согласен. Святейший Патриарх, говоря о междоусобице, обращается к тем жителям Украины, которые считают себя еще чадами православной церкви, чтобы их вразумить и отрезвить. Потому что мы все равно, скажу, но мы об этом, думаю, сегодня поговорим, мы все равно единый народ, понимаете? Мне позвонил один уважаемый человек, специалист в области национальных отношений. Нет, я об этом сегодня еще поговорю. Я считаю, что мы единый народ, понимаете? И кто православным останется, тот очнется от этого морока и вновь будет частью русского мира. Остальные каратели, они либо станут сектантами, либо унятами, то есть они будут вычеркнуты. Но это как янычары, знаете, вот они сейчас как янычары, только не Турецкой империи, а янычары западного мира, который на нас наступает, антихристианского, он сам себя называет постхристианским. И мы дозвонились до коллеги, погибшего журналиста. Будем надеяться, что Антон Волошин еще жив. Владимира Георгиевича Савичева, шеф-редактора информационной службы телеканала «Россия». Я хотел бы только предварить разговор с Владимиром Георгиевичем тем, что он хотел бы рассказать о том, что он прошел все горячие точки в свое время. Был в Карабахе, когда это начиналось, был в Югославии, а ведь то, что сегодня происходит, очень напоминает войну, развязанную. Мы с осени говорим, что готовится югославский сценарий на Украине. Из украинцев пытаются сделать хорватов, униатов и католиков, а русским уготована судьба сербов. Владимир Георгиевич.
Алло. Добрый день.
Добрый день, Владимир Георгиевич. Мы хотели бы от всех наших слушателей выразить соболезнования близким и, конечно же, и коллегам погибшего Игоря Корнелюка, потому что профессия военного журналиста, она сопряжена с огромным риском, но мы знаем, что Игорь погиб, как и ранения получают журналисты в горячих точках, гибнут для того, чтобы донести правду о том, что происходит на этой войне.
Да, ужасно, ужасно это все, не хочется верить, но, к сожалению, это так, и уповать только на Бога приходится, чтобы Антон Волошин остался жив. Я хочу сказать, что вот с моего времени, когда я был спецкором аргументов и объездил все войны на постсоветском пространстве, немножко ошибся, я, к счастью или к сожалению, в Югославии не был. Вот, но вот с тех пор претерпело очень многие изменения и положение самих журналистов. Меня несколько раз арестовывали и в Грузии, и в Армении, и воровали даже там в Азербайджане с целью выкупа. Но все равно как-то удавалось договариваться, то есть еще какая-то человечность совершалась. Понимаете, сейчас совсем другое дело. Сейчас, а тем более наших журналистов, те, которые еще пытаются правду какую-то доносить миру, их просто отслеживают. Вот я хочу, чтобы, может быть, руководству нашему надо понять, что надо посылать туда военных людей. Вот Женя Поддубный, великолепный наш журналист, он 4 месяца там осидел в Славянске, но он человек, он военный, у него больший опыт, он знает, что такое война. Понимаете, нельзя посылать пацанов туда, которые не служили в армии, которые не были на войне. А тем более, что сейчас, ведь там 2 аспекта, надо понимать, почему их сейчас будут отлавливать и убивать. Во-первых, общественность местная, украинская, не должна знать, что творят их нацики там. Вот этого беспредела кровавого они не должны знать. Во-вторых, мировая общественность не должна знать, что делают, как вы правильно сказали, их янычары, американские янычары там, потому что по этим примерам мировая общественность поймет, что они делают в Ираке, там, в Пакистане, да где угодно, как они воруют людей в Тушенгербане, увозят к себе в эти тюрьмы
измываются, пытают их, понимаете? Поэтому вот корреспонденты будут просто целенаправленно убивать, как Игоря Корнелюка, понимаете, по наводке какого-то там их корректировщика, шлепнули туда мины, и все, их будут убивать. Поэтому вот это надо обязательно знать. Поэтому вот что, а дело там все происходит, почему все это? Потому что ведь территория продана. Ведь она продана там, почему именно Славянск? Потому что в этих село, там Адамовка такое есть, обнаружено громадное месторождение вот этого сланцевого газа. Там еще, говорят, и нефть нашли, там еще и золото небольшое какое-то есть, и аэропорт там есть. Там замечательное место, просто слаще не бывает, понимаете? И там уже Shell, Chevron хозяйничает. И надо заказчику отдать, так сказать, чистый продукт, как бы не обремененный каким-то протестным населением.
То есть, понимаете? Чистую территорию, да? Зачем?
Да, и эту территорию надо очистить. Ведь, посмотрите, вот, чтобы люди понимали, да, помните, у нас была история с речником, где люди там 20 лет или там 50 лет назад заселились, и что-то так как-то жили-жили, а потом вдруг выяснилось, что они живут там не по закону. И вот приехали, и чуть ли не вместе с людьми этими бульдозерами и кранами там все это порушили. Но это мы, не война, ничего, это на ровном месте. А там, извините, там Shell, Chevron, когда там вступают в дело англичане с американцами, и когда там, кстати, как говорится, уплочено, тут уж... Поэтому там будут население зачищать. Вот что с этим делать, и как работать там нашим журналистам, я не знаю. Конечно, тут... Просто невероятная какая-то ситуация. Невероятная.
Ну, хотелось бы, Владимир Георгиевич, передать от всех нас
журналистам соболезнования. Она, конечно, не поможет родным, да, и близким. У Игоря осталась 7-летняя девочка, дочка. Это просто. А ведь еще один момент я бы вот хотел сказать. Виктор Александрович.
Да.
Ведь посмотрите, там еще один аспект есть. Ведь олигархат местный, да, который сейчас захватил власть. Там вот и Ходорковский подтянулся. Вот в свое время Ходорковский не захотел, вернее, он хотел в Россию устроить мирным путем, да, потихонечку скупить парламент, захватить власть. Вот на его ошибках вот этот олигархат украинский учится теперь, да, что не надо никаких тут этих вот разводить антимоний. Надо просто всех зачистить, и все.
То есть привести к власти фашистов, создать свои,
да,
частные,
частные,
да, армии, создать карательные,
да,
батальоны,
да, да,
и зачищать.
То есть они пошли другим путем. Как в свое время Владимир Ильич после повешения своего брата пошел другим путем, так и вот местный украинский олигархат пошел другим путем, наглядевшись на опыт Ходорковского, который сейчас усиленно там им помогает в всех делах.
Ну, что ж, Владимир Георгиевич, хотелось бы поклониться всем журналистам, не только телеканала «Россия», а всем журналистам, которые сейчас находятся в горячих точках и в... прежде всего...
Которые верны своему еще долгу, чести и своей профессии настоящей. Не пиару, а именно вот журналистике, старой советской школе. Помоги им, Господи.
Спаси, Господи. Еще раз поклон и наши молитвы близким Игоря Корнелюка, близким Антону Волошину. Надеемся, что он жив. И, конечно же, дорогие братья и сестры, мы молимся о тех, кого мы никогда не увидим с вами. Понимаете, тех десятках погибших мирных жителей, а счет идет уже на десятки. Эти десятки складываются в сотни, имена которых мы не узнаем. Погибли в сбитом ополченцами Ил-76, погибли десантники, объявили траур на Украине правительство. Они летели туда воевать. Кстати, отец одного из них говорит, один раз он попал в плен к ополченцам, его отпустили. И он снова туда полетел, понимаете? Его пожалели, ополченцы пленных не расстреливают. Отпускают, они считают, что это, ну, солдаты, это же выполняют приказ. Вот фашисты, там, правый сектор, это другое. И этот парень снова полетел. Вместо того, чтобы оценить благородство, его отец, а его отец гастарбайтером у нас в Москве работает, понимаете? Вот такая история. Жалко, конечно, и отца, и всех жалко, кто в этой междоусобной, кроме, скажу, откровенных фашистов, потому что чем меньше их останется, понимаете, тем легче будет жить не только украинцам, нам, но и вообще всему миру. Чем меньше вот этих воспитанных на злобе и ненависти. Но траур объявили, погибли десантники украинские. А почему они не объявляют траур о расстрелянных сотнях своих погибших мирных жителей, о детях, которые убиты. Мы-то видим эти кадры, мы знаем погибших детей, а вся Украина не видит, представляете? Но, кстати, там часть населения уже настолько оболванена, какие комментарии они писали после сожжения изуверского людей живыми в Одессе. Так вот, скажем, я считаю, что мы должны, братья и сестры, называть все своими именами. Они объявили ополченцев, восставших антифашистов, Порошенко, господин, это гауляйтер Украины, и вся эта банда объявила террористами, сепаратистами. А настоящие террористы — это войска киевской хунты. Они и есть террористы. Потому что именно киевские каратели проводят акцию устрашения. Они пытаются запугать и сломить народ. Что такое террор? Запугать и сломить, да? Волю подавить к сопротивлению. И террористы всегда это делают с ужасающей жестокостью, чтобы волю сломить. И вот посмотрите, что они творили на Майдане, да? Коктейли Молотова, биты ножами, ножи, огнестрельное оружие. Как они вверх сжигали, да, ребят, которые стояли. И то же самое, как они готовили поезда дружбы для Севастополя, чтобы учинить там то, что они устроили в Одессе. 9 мая в Мариуполе они расстреливали, на День Победы расстреливали безоружных людей. И если они сейчас ворвутся, они, кстати, входят в Красный Лиман, в другие города, они расстреливают всех мужчин. Ополченцы, не ополченцы, они расстреливают за георгиевскую ленту. Мне говорят, что я нагнетаю, один человек, уважаю, говорит, нельзя, надо мириться, нам с ними вместе жить. С кем жить? Нам с фашистами вместе не жить, братья и сестры. Если они победят на Украине, будет война до полного их уничтожения. Я это говорю со всей ответственностью. Если сейчас фашисты сумеют зачистить, как они хотят, Новороссию, то следующая война будет в Крыму. Следующая война в Воронеже. Они, их мечта дойти до стен Москвы. Дело в том, что Ярош и все последователи Бандеры, они на какой идеологии воспитаны? Их идеология говорит о том, что вольная Украина не может существовать на заложенной. Пока есть, они это во всех интервью говорят, в книгах написано, пока есть, как они считают, Московская империя. И по их словам, пока Москальская империя не разрушена, Украине не быть свободной. То есть с ними договориться невозможно, понимаете? Если не освободить Украину, Малороссию от фашистов, то воевать все равно придется. Но правда, какие они войны, это, знаете, дивизия Галичина, она с Красной армией сражалась ровно 40 минут. Под Бродами был бой. И через 40 минут этой дивизии не стало. Всех уничтожили, кого в плен взяли, а остальные разбежались. А вот с мирными жителями расправляться, все эти палачи-каратели в Бабьем Яру, там, на Западной Украине, из хронов, когда выходили, это они умеют очень хорошо. И вот сейчас посмотрите, что творится. Фосфорные бомбы. Это страшное оружие массового поражения применяется. Даже пришлось признать журналистам CNN, потому что куда вскроешь? Фосфорные бомбы высыпают на... обстреливают снарядами с белым фосфором. Это фактически химическое оружие, поражение страшное, потому что дыхательные пути поражают. Если на тело попадает страшная рана, а если вдыхаешь белый фосфор, слизистая поражается. Представляете, что сейчас происходит? Ну, я хотел бы сказать о том, что ведь это фашизм самый настоящий. А где все это началось, возвращаясь к теме Югославии и Сербии? А помните, как Запад поддерживал хорватов? Вот как сейчас с портретами Бандеры приходят и со свастиками, да? Так в Хорватии тогда достали портреты Анте Павелича, это фашистский диктатор Хорватии. Они, кстати, с нами на Восточном фронте, усташи, фашисты хорватские воевали. Они уничтожили самым зверским способом, ножами-серборезами они их называли, 180 тысяч, а может быть и больше сербов в Ясеновацы, сербские мученики. Священников уничтожали. Их жестокость просто была запредельная. И вот представляете, что было? Точно так же в Хорватии достают портреты Анте Павелича, как сейчас Бандеры. И сербы, как жители Донецка и Луганска, не хотят этому покоряться. Начинается война. И мы знаем, чем она закончилась. И сейчас этот же сценарий на Украине разворачивается. И вот интересно, что Игорь Стрелков, ведь он сражался, его первая война, историк, писатель замечательный, из потомственной военной семьи, он, из него был реконструктор, Дроздовский, настоящий Дроздовский офицер, все говорят, благороднейший человек. Он первую свою войну провел в русском добровольческом отряде в Сербии, видите, в сербской Боснии. Воевал, чтобы сохранить традиции русско-сербского братства. И вот сейчас ему приходится воевать. Воевал в Приднестровье. Воевал потом в Первую Чеченскую, пошел добровольцем, во Вторую Чеченскую воевал. Да, потому что он, наверное, раньше всех почувствовал, какая угроза возникла над русским миром. Ну, а я хотел бы сказать о том, что в этом году... Ведь, братья и сестры, совпадений таких не бывает. Как и в 41-м году, 22 июня выпадает следующее воскресенье, да? 22 июня на всех святых в земле российской просиявших. И тогда Гитлер на 22 июня назначил нападение на Советский Союз, которое он думал закончится блицкригом. И в этом году... Начинаются, я еще раз повторяю, бои в Славянске, Краматорске, в Луганске. Это бои на пограничных заставах. Это вторжение в наш русский мир, на русскую землю. Потому что Славянск, Луганск, Краматорск – это русская земля. Как и Одесса, как и Харьков. Что бы там ни говорили о независимом суверенном государстве, это все русская земля. Это земля, орошенная русской кровью в боях, начиная от... Турок, да, сражались, отвоевывая эту землю, где когда-то древние русичи жили, и кончая Великой Отечественной войной. Вот представляете, забыл, как называется, Саром-гора, кажется, там мемориал находится. Тяжелейшие бои были в 43-м году. Мемориал воинам Великой Отечественной войны. И по этому мемориалу бьют сейчас фашистские каратели из тяжелых орудий. Ну, какие еще нужны нам зримые символы того, что сегодня происходит? И эта война с фашистами, я только не понимаю, почему наше правительство сейчас, информационные многие службы, не говорят о том, что война идет именно с фашистами. Потому что здесь настолько очевидно, мы, по-моему, должны говорить о неонацизме, о том, что Россия вновь стоит на пути нацизма. Но не говорят об этом. И вот год 700-летия преподобного Сергия Радонежского, братья и сестры. Мне кажется, это тоже не зря святейший патриарх в своем обращении к чадам Русской Православной Церкви вспомнил. Преподобный молился о том, чтобы любовью победить ненавистную рознь мира сего. Но я думаю, что если кто-то из вас видел кадры, на которых Барак Обама выступает перед слушателями военной академии в Вестпойнте, то мы понимаем, откуда сейчас этот нацизм наступает. Смотреть за тем, как он это произносил, это надо было видеть. С какой напыщенной горделивостью, и я скажу, с невероятно глупой горделивостью, он говорил о том, что американцы, Соединенные Штаты, это исключительная нация. Это незаменимое государство. Хвастовство просто... Он, светилось во всех его глазах, во всем его облике. Он говорил, что США имеют право, что их мощь превосходит мощь всего мира, что военная мощь, что и США имеют право применять военную мощь сами, не советуясь ни с кем. Это, знаете, напоминало, сразу вспоминаешь слова «Кто подобен зверю всему?» Да? Вот, гордятся они тем, что их бюджет превосходит военный, в 20 раз превосходит бюджет всех остальных стран за ними последующих. Вот это нацизм. А их ставленник Яценюк откровенно говорит, что в своем выступлении, что в Донбассе убивают недолюдей, как в переводе с английского, точный перевод на немецкий, унтерменши. Убивают недочеловеков. Понимаете, все, кто с ними не согласен, объявлены недочеловеками. И поэтому идет война, поэтому и по храмам стреляют. Я... должен поддержать слова Владимира Георгиевича Савичева. Эту землю пытаются зачистить от населения. Гауляйтер Порошенко заявил о том, что откроют гуманитарные коридоры. Этих гуманитарных коридоров нет. Но вы заметили, что министр обороны Украины Коваль тут же сказал о том, что все, кто будет выезжать из этой зоны контртеррористической операции, будут попадать в фильтрационные лагеря. Что такое фильтрационные лагеря? Это концлагеря. И он сказал, что проверять будут всех, и женщин, в том числе, не только мужчин, оказывали ли они поддержку сепаратистам. Представляете, кто это будет проверять, да? Вот такие, как Сашко, Белый Ярош, те, кто сжигал людей в Одессе, они будут проверять, то есть те, кто будет выходить из Славянска, из Донбасса, да, их будут фильтрационные лагеря, а потом, сказано, расселять по другим регионам России. То есть мы видим, что Савичев говорит о том, что уже происходит, эта земля должна быть зачищена, зачищена от местных жителей. Но главный удар сегодня направлен, повторяю, на Славянск. И Игорь Стрелков обратился с обращением ко всем, вернее, обратился словами в его обращении экстренным. Он говорит, что помощь нужна, срочная нужна помощь, серьезная помощь ополченцам и тем, кто обороняется. Потому что украинская армия набирает мощь, как они несут потери. Но, понимаете, огромное количество техники советских времен осталось. Тяжелых орудий, танков, авиации, хоть теряют самолеты, вертолеты, танки сжигают. Но ополченцы со стрелковым оружием, даже с ручными противотанковыми гранатометами, даже с ПЗРК, они не могут против мощи всей армии долго простоять. Они и так держатся, как герои, как 300 спартанцев, понимаете? Стрелковы стоят, ополченцы в Славянске. И сейчас они пробили коридоры на границе, чтобы вывозить женщин и детей. Но мы понимаем, что какая-то помощь идет, но этой помощи недостаточно. И сегодня, братья и сестры, не знаю, что делать, потому что смотреть, Россия не может спокойно смотреть, как убивают наших людей. Но перед Владимиром Путиным стоит сложнейшая задача. Вот сейчас я обратил внимание, и некоторые слушатели звонят со словами, знаете, идет какая информационная атака. Внушают, что Путин слил Новороссию. Потому что задача у наших врагов сегодня – свергнуть власть, а затем разрушить государство. Болотные сейчас все эти новодворские, все прочие затихли, да? А теперь по Путину бьют справа. Путин слил, Путин предал. Но, повторяю еще раз, очень сложно. Я представляю, какая ответственность сейчас лежит на плечах президента России. Вводить войска – это значит начинать войну. Почему начинать войну? Да потому что эта война нужна. Это главная задача Америки – втянуть нас в полномасштабную войну на Украине. И эта война, они делают вид, что они боятся, понимаете, все эти циники, все прочее. Но они мечтают о том, чтобы мы вошли. Они почему и о газе не торгуются? Потому что им не нужно. Они все хотят списать на войну. Почему они газ не собираются получать, платить за газ? Им война нужна сейчас как воздух, чтобы все, что происходило 23 года на Украине, списать на эту войну. Положить тысячи людей, избежать, у них самолеты всех этих коломойских под парами, яценюков, избежать к своим хозяевам. Вот это страшно. А смотреть, как уничтожают Новороссию, как убивают русских людей, тоже невозможно. Ответственность невероятная. Серьезное. И, к сожалению, нам не избежать столкновения с этими нацистами, прямого столкновения, потому что если они задавят Новороссию, через некоторое время война будет развязана против Крыма, и война будет на русской территории. Сейчас снимаются с консервации военная техника, заводы работают в Харькове. Единственная надежда, вот патриарх сегодня обратился, что у жителей Украины, тех, кого сейчас гонят, как пушечное мясо, о потерях, я звонил, спрашивал многих, о потерях они не говорят. Но когда-нибудь станет ясно, какие потери несет там украинские сбройные силы. То есть эти фактически наемники Коломойского и всех прочих. И осенью может начаться там, конечно, социальный взрыв, потому что цены растут. Но они о народе не думают. Им главное сейчас развязать войну. И вот, представляете, у нас и так нельзя, да, поступать. Но я думаю, что и войну развязывать нельзя, и смотреть на это нельзя. Что предпримет руководство России. Я думаю, что нужна сейчас полномасштабная помощь сражающейся Новороссии. Как она будет оказана, это зависит, конечно же, не только от руководства, и от нас с вами, от наших молитв. Все напоминает ситуацию 19 века, когда убивали сербов, и когда русское общество молилось и посылало добровольцев. И сейчас едут. Я хочу просить вас всех молиться о добровольцах, которые едут, русские люди едут спасать наших братьев. Они чувствуют, что мы один народ. А там об этом я тоже скажу. Я вновь говорю, раскол идет не по этническому принципу, кто малорус, а кто великорус. А кто стал уже янычаром этого мира или оболванен сейчас, не понимает, что происходит, с кем он и против кого воюет. А кто остался русским православным человеком? На звонок, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Виктор?
Да.
Добрый вечер. Я прошу вечер. У вас заранее прощения. Мне очень нравятся ваши проникновенные беседы. Они прямо в самое сердце доходят. Но я еще раз прошу меня простить. Я уже однажды обращался к вам. Для меня вот это сестра звучит, но я не знаю. Мы же русскую беседу ведем. Ну почему вы исключаете эту букву «ё»? Ну может она вам лично не нравится. Но я в этом вижу какое-то неправильное. Если
хорошо,
это не русский, то что-то такое.
Да,
русский язык есть русский язык. Если мы ведем
простите,
беседу,
да.
То,
понял вас.
Вот так,
я иногда говорю, братья и сестры.
Я
иногда
когда-то с вами говорил об этом, вы мне сказали, что с духовником спросите. Ваш
да.
один товарищ, а профессор...
Все, я понял, тоже. Понял. Снимаем тему, я, чтобы... Дорогой слушатель, простите, я понял. Надо, я говорю, заметили, вы, я говорю или братья и сестры, или братья и сестры. И мы на эту тему говорили с дорогим нашим покойным Владимиром Леонидовичем Махначевым. Он как раз говорил, что можно братья и сестры. Я не говорю никогда братья и сестры, да, я либо братья и сестры, либо братья и сестры. Ну, очень сожалею, что я вас огорчаю. И если кого-то еще огорчил, прошу прощения. Так вот, если вернуться к этой теме нашей, да, междоусобной брани, которая сейчас идет на Малой Руси, я еще раз хочу сказать, на Новороссии, на землях Малой Руси, недавно мне пришлось спорить с одним человеком. Он говорит, Украина — это суверенное государство, мы должны это принять. И надо принять, что уже сформировалась украинская нация. Это надо принять как должное. Нам с ними жить рядом. Это наши соседи. Понимаете, я знаю очень много людей на Украине. Священников, которые под Винницей живут, под Житомиром. Не только в Одессе, под Одессе, под Умани знаю священников. Я много лет подряд, еще с советских времен, ездил в Почаев. И знаю жителей, которые православных прихожан Почаевской лавры, понимаете? Они все ничем себя, хоть на малороссийском наречии говорят, они ничем себя от нас не отличают. Сейчас раскол идет, и вся беда в том, что люди перестали верить в Бога и отошли от церкви. И раскол идет именно по принципу цивилизационному. Принадлежишь ли ты русскому миру, а это значит православной цивилизации, русской цивилизации. Хоть ты малорус, хоть ты белорус, хоть ты сибиряк, да? Или ты от этого мира отрекаешься, как это сделали там Турчининовы, там всякие яценики и прочее. И среди неонацистов, я знаю, в Новороссии, я знаю и этнических великороссов, понимаете? Вот раскол происходит. И я верю, это слова, которые произносил старец, архимандрит покойный Иона Игнатенко в Одесском монастыре. А я батюшку помню еще простым монахом в монастыре Одесском. Он говорит, я сам малорос, когда разъединили, разрезали по-живому великую Россию, русскую землю. Но нет, говорит, никакой Украины отдельно и никакой отдельно нет России. Есть единая Святая Русь. А это все придумали враги православия, чтобы уничтожить православие на Украине. И я ему верю, потому что это старец почивший. Для меня все остальные слова ученых, там каких-то специалистов по национальным вопросам, по формированию наций, государств, я знаю, что вот нынешних неонацистов в австро-германских генштабах, и потом в большевике эту нацию якобы русских людей пытались записывать специально малоросов, они себя считали русскими людьми, украинцами, их формировали, заставляя забыть, что они часть русского мира. Кто подался, я знаю, что сейчас многие поддались этой пропаганде, но я знаю, что произойдет отрезвление. И я верю, что и в Лаврентий Черниговский говорил. В Одессе, в Успенском монастыре, почивают мощи старца Кукши Одесского. Величко. Он тоже малорус. А сколько малорусов... Были малорусы и в Оптиной пустыне, и на Афоне, и великорусы были в монастырях в Почаевских. Это все единый народ, братья и сестры. Сейчас, я думаю, момент, может быть, он не за один год, и даже не за 10 лет, но произойдет момент этого отрезвления, и Господь просто очистит. Они станут, может быть, частью западной цивилизации, хотя там никто их не считает европейцами, понимаете? Никто не считает вот этих галичан, их даже ни поляки, ни венгры их европейцами не считают, а тем более французы. Но им очень хочется верить, что они настоящие европейцы. А какие они цивилизованные европейцы, они показали перед российским посольством. В африканских странах, только если уж совсем людоеды какие-то приходят, громят посольство, как это в Ливии, когда хаос, да? А здесь министр, исполняющий дощицы, хорошо Лавров сказал, Сергей Витальевич Лавров, наш министр иностранных дел. Для меня это человек, этого человека не существует. Не знаем, кто это такой. Ну вот. Ну а сейчас, братья и сестры, мне хотелось бы сказать о Славянске, хотелось бы еще раз призвать всех вас молиться о ополченцах и о мирных жителях в Славянске, в Краматорске, в Авросевке. Видите, по храмам бьют. Говорил благочинный о том Александра Невского округа в Славянске. Он говорит, что несколько храмов уже подвергались обстрелу. Говорит о том, как в живые дома попадают. Что направленно стреляют по частному сектору. Говорит, на одной улице 14 домов разрушены. Поликлиника, больница, роддом, автовокзал, дом культуры повреждены. И бьют они по храмам целенаправленно, подтверждает благочинный. Пострадало два храма. Державные иконы Божией Матери и Серафимовские. Говорит, что люди страждут не только от обстрелов, но без света, без воды, без медикаментов. Обычно цитрамон купить нельзя, аптеки закрыты. И говорит о детях, что дети заикаться начинают. Страшно на все это смотреть. И тоже просит наших молитв. И говорит, батюшка, что многие уезжают, но вот удивительно, некоторые стали возвращаться. Не могут выдерживать уже колоссального напряжения, волнения за близких. Говорят, лучше здесь, лучше вместе переживать. Это одним словом, ужасов много, говорит благочинный Славянска. Николай Фоменко, протоиерей. Много, одним словом говорит он, ужасов много, страшного много, но мы уповаем на Бога. Да будет все по воле Божией, а воля Его есть всегда благо. И я хотел бы сказать о Славянске сегодня, потому что его целенаправленно будут сносить с лица земли, и страшно подумать, что будет, если в Славянск и Краматорск зайдут каратели. Они ведь правосеки говорят, что после победы зальем Славянск бетоном. И неужели Россия по-прежнему будет надеяться, что какой-то БСЕ сможет предотвратить? Никто, кроме нас, не сможет их спасти. И вот в том противоборстве, которое сегодня Россия ведет, помните, как пели в песне «Священная война» с фашистской силой темной, с проклятой ордой. А там, кстати, наемников много сражается, это подтверждено. Они потери несут, наемники большие. Потребовали, чтобы им увеличили ставки, гонорары за их убийство. Так что это действительно проклятая орда. И в том противоборстве России, которое сегодня идет на земле Донбасса, Славянск для нас может стать или Донецким Сталинградом, или Брестской крепостью. Почему я об этом говорю? Дело в том, что защитники Сталинграда удерживали узкую полоску земли на берегу Волги. Но за Волгой это была Россия. И за Волги по врагу била наша артиллерия. И за Волги переправляли под огнем, да, с потерями, но переправляли защитникам боеприпасы. Приходило пополнение в подразделения Чуйкова, Родимцева, Людникова. А в это время Ставка Верховного Главнокомандования сосредотачивала силы для сокрушительного удара по врагу. А герои Брестской крепости, вспомним, бились в полном окружении, без боеприпасов. А воду они добывали для своих раненых ценой жизни. Но все мы помним фильмы еще старый «Брестская крепость», новый, который был снят, фильм о героях Бреста. Они сражались до конца. И, кстати, помните, ведь они вынуждены были свои семьи, своих детей, женщин отправить к фашистам, они попали в фильтрационные, в концлагеря. Помните, остались защитники сражаться, а женщин и детей отпустили с белым флагом, чтобы они вышли. И точно так же сейчас и Славянск, и Краматорск, наверное, выходят, детей эвакуируют. Герои Бреста сражались до конца. И в их подвиге, и в подвиге пограничников, ведь пограничные заставы тоже бились до конца, немцы были удивлены в полном окружении. В их героическом подвиге был залог будущей великой победы. Но мы знаем, что фашисты все же овладели развалинами крепости Брест. А потом мы освобождали и Брест. После этого, помните знаменитая песня «Брестская улица к победе нас ведет», да? А потом овладели наши воины, были освобождены. Вот, заметьте, говорили, освобождены город Минск, да? Освобожден город Киев. Но овладели Будапештом, овладели городами Познанью, Кенигсбергом. И медаль у каждого, у многих есть ветеранов, мы видим, за победу над Германией, а есть медали, встречаешь еще и за взятие Берлина. Но напомню, что перелом в этой войне, братья и сестры, наступил именно в Сталинграде. Я не знаю сегодня, скажу вам откровенно, у меня точно так же сердце болит, и точно так же желание у всех, чтобы они, знаете, эти фашисты, не нацисты, они кормят жителей Украины сказками о колоннах российских танков, о том, что они там тысячами уничтожают наш спецназ российский, которым они воюют. Если бы там воевал российский спецназ и вошли колонны русских танков, то, уверяю вас, этих героев Майдана, да, из карательных батальонов Азов, там, Днепр, наемников Коломойского, мы бы долго искали по схронам. Вот. Но они эти сказки рассказывают, а на самом деле нет колонн танков, хотя хочется, чтобы по врагу нанесли удар. Но, еще раз скажу, у Владимира Путина сложнейшая задача, понимаете, потому что мы пока еще, нам еще простоять какое-то время, чтобы войны не было. Сейчас идет перевооружение армии. Надеяться, может быть, надежда на то, что Запад сейчас колеблется, некоторые лидеры стран Европы, они начинают понимать, что происходит, им не хочется, скажем так, послушно волю народам этих стран Америки выполнять. Но думаю, что все равно с этими нацистами придется их бить и громить. Либо в Новороссии, сейчас освобождая Новороссию, либо потом в Крыму, либо потом на нашей земле. Потому что для этого они были созданы, для этого хунту привели к власти. И они будут все делать, не считаясь жертвами ни жителей Украины, ни жителей России. Эта война объявлена русскому миру. Я не знаю, как сложится в ближайшее время судьба города-героя Славянска. Понимаю, что война — это дело очень страшное и тяжелое. Бывают на войне не только победы, но и временные поражения. Приходится отступать. Но, как и все вы, дорогие братья и сестры, наверное, как вся Россия сегодня, надеюсь, что Славянск должен стать в этой войне с фашистами Донецким, Сталинградом. Я твердо знаю только одно. Как бы ни складывались обстоятельства, какой бы тяжелой ни была обстановка, и как бы ни наседал на нас враг в этой войне, которую ведут против России, победа будет обязательно за нами. В чем великое чудо русской истории все эти века? Врагу кажется, что вот-вот, вот еще немного усилий, и ему удастся Россию добить. Вот такую силу, думали, сосредоточили против России. Карл XII, да? И Наполеон, и Гитлер. А глянь, и пропал, как пропал швед, да, осталось, пропал, как швед под Полтавой, да? Горит Москва, а затем русская гвардия идет по Парижу. И знамя победы над Рейхстагом развивается. И вот эти мудрецы века сего, они решили, что в 91-м году разрушили российскую державу, и им осталось после этого Россию и русский народ только добить. Но что такое чудо русской истории? В чем оно? А это чудо, которое никогда враги не поймут. Это покров Царицы Небесной над русской землей, молитва архистратига Михаила и всех святых в земле российской просиявших. И молится не только преподобный Сергий. 700 лет, да? Празднуем. Есть, кстати, завтра они отправляются поклониться по преподобному Сергию есть замечательное такое движение «Бородино-2012». Геннадий Павлович Сальников возглавляет его. А знаете, как назвал Геннадий Павлович сейчас это движение? Оно называется «Бородино-2012-2045». Геннадий Павлович, он в гусарском костюме снимался у Бондарчука на Бородинском поле в 1961-1962 году. Он говорит, мы должны думать о том, как будем праздновать столетие Великой Победы. Видите, говорит, это обязательно будет. И я с ним согласен полностью. Думаю, пригласим как-нибудь Геннадия Павловича, поговорим в нашей студии. Обязательно победа будет с нами. А сегодня, дорогие братья и сестры, еще раз будем слышать, услышим слова Святейшего Патриарха, который призывает нас молиться, и будем молить Господа, Пресвятую Богородицу о русских войнах. 22 июня будем молиться всем святым земле российской просиявшим и вспоминать, как в 41-м году в этот день обрушились на силу, на Россию все силы зла, это сила темная. И вот эта сила темная, она на нас сегодня, только она еще более страшная, мне кажется, потому что за ними идет эвтаназия, да, все эти, все, о чем мы говорим, уничтожение семьи, просто расчеловечивание идет за нынешними, да. И будем молиться, конечно, сугубо в эти дни о воеводе Игоре с дружиной, Александре Можаеве и всех, всех воинов, которые защищают сегодня славный город Славянск, Краматорск, защищают те города, которые в 43-м году освобождали от фашистов. О всех ополченцах, ставших на защиту своей земли, будем молиться. И о героях-добровольцах, которые отправились на помощь Новороссии. И сугубо молиться их семьях, родных и близких. И, конечно же, поминайте, братья и сестры, в своих вечерних молитвах, утренних, всех погибших героев. Имена их Господи можно произносить, имена их Господи веси. И помогать сегодня, кто чем может, сражающийся Новороссии надо. И вот Анатолий, я говорю, отправляет, и многие другие сегодня отправляют помощь в осажденные города. Но нам предстоит еще очень много сделать. Это только начало противостояния России и либерального фашизма. И мы должны быть готовы к тому, что для победы над врагом необходима прежде всего духовная мобилизация народа. И очень многое зависит от нас, от Русской Православной Церкви, от всех православных христиан. Я хотел бы сказать, что время расслабленности такого розового, благодушного, либерального христианства с рассуждениями о гуманности, общечеловеческих ценностях прошло. Это наша война, война с фашизмом либеральным, жестоким врагом, который в очередной раз желает сломить Россию. Но мы вспомним, какие слова прозвучали в 41-м году. «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». А митрополит Николай Ярушевич сказал, «Россия победит под знаменем Пресвятой Богородицы». И мы знаем, что и этим врагам, жалким потомкам, как патриарх Сергий обратился тогда 22 июня, Карла XII и Наполеона не сломить Россию, так и этим не сломить Россию. Поэтому победа будет за нами. Да воскреснет Русь святая молитвами святых царственных мучеников и всех святых в земле российской просиявших. И расточатся в разея, Пресвятая Богородица, спаси нас.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.